Я читаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии Луки, только первая глава. Я буду читать с первой главы. Два стиха, 26 и 27. Евангелие Луки, первая глава, с 26 и 27 стихи. В шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И я знаю, что, может быть, кто-то из вас, который жил и знакомый был с религиозной деятельностью в Советском Союзе, то, конечно, вы скажете, что «О, этот текст Священного Писания, он всегда читался, такой был праздник Благовещения». Вот, и всегда этот текст считался, когда Марии ангел пришел и возвестил эту благую весть о том, что она должна родить сына, которому нарекут имя Господь Крепкий. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это одна из картин Рождества Господа Иисуса Христа. Так что мы имеем в Евангелии несколько картин. Это первая картина. Вторая картина – это его рождение. Вот то, что видели пастухи. Третья картина – мы видим, когда он первый раз был принесен в храм Иерусалимский, когда этот святой человек взял его на руки по имени Симеон и восславил, восхвалил Господа. Потом бегство в Египет, как вы знаете. Нет, перед этим еще была еще одна картина – это поклонение волков. И пятая картина – это бегство в Египет и возвращение. Сегодня обращаю ваше внимание на именно на Иосифа, Марию, жителей Иерусалима, Назарета. Потому что с этими именами очень тесно связано Рождество. Без Иосифа, Марии, без Назарета мы Рождество также мы не видим. Так вот, давайте мы посмотрим на исторический фон в начале, на морально-духовный фон окружающей среды времен Иосифа и Марии, также времен рожденного младенца. Что это за фон? Чем мир был тогда наполнен в то время? Как и на сегодняшний день, вы знаете, что интересно вот что, что в то время, когда Господь должен был явиться на землю, хотя его воплощение имело совершенно другой план и другое намерение, чем сегодня мы ожидаем его. И то, что сегодня мы возвещаем, что Господь грядет, и Он в действительности грядет. И хотя у них разные назначения, но тем не менее замечайте, что чем ближе к появлению Господа Иисуса Христа на земле, тем тьма все гуще и гуще окутывает все общество. Неверие захлестнуло на то время мир полностью. Мир погряз во грехах. Тьма абсолютная. Даже Христос сказал, помните, сейчас ваше время и власть тьмы. Кто ожидал Господа в то время? Посмотрите, когда в Иерусалимский храм принесли кто? В Иерусалимском храме, где совершалось торжественнейшее богослужение, где воспевалось имя Божие, где хоры левитов постоянно воспевали, где первосвященников уже было множество, потому что они каждый год менялись. Кто встретил Христа в Иерусалимском храме? Симеон и Анна. Два человека. Для всех остальных вот этот младенец, которого принесли в храм, он ничего не значил абсолютно. А его рождение, посмотрите, кто встретил? Пастухи. Самое низкое сословие людей в то время на земле. Пастухи. Вот кому было возвещено вот это рождение, эту радость. Пришли волхвы с востока. Почти уже 2 года Иисусу Христу. Кто знает в Иерусалиме, что Он родился? Они приходят, спрашивают, где родившийся царь иудейский? Абсолютно безмолвная тьма. Никто ничего не знает. Милыми, точно так же и в пришествии Господа Иисуса Христа тьма покроет, потому что дьявол старается опутать умы, закрыть глаза вот, полностью, чтобы люди в действительности даже и не думали о каком-то пришествии Христа на землю. Да посмотри, с тех пор, как начали жить люди на земле, ничего же не меняется. Помните, пишет апостол Петр с тех пор. Так вот, давайте мы посмотрим сегодня. Говорится, в те дни, да, в действительности это были особые дни. Посмотрим на город, где жил Иосиф, Мария, где 30 лет воспитывался и жил, возрастал наш Господь Иисус Христос. Что это за город был? Какая слава была этого города? Помните, говорит Нафанаил своему другу Филиппу, который пришел и возвестил, сказал, что мы нашли Мессию из Назарета. Нафанаил говорит, ну ты что? Да из Назарета может ли быть что доброе? Уж если да, так откуда-то с какого-то нормального города должен был бы прийти Иисус Христос, но не из Назарета, вот оно что. Так вот, посмотрите, это семейная чета, это семейная пара, которой было поручено, доверено воспитание самого младенца Господа Иисуса Христа, жили и находились в этом городе, о котором ходила такая слава, что там ничего доброго нету. Самое великое, самое серьезное, самое ответственное поручение получила эта чета. Вы знаете, очень часто люди сегодня говорят, о, Бог хочет, чтобы мы были вот такими. Бог хочет одно, другое, третье. А некоторые люди говорят, о, ну, что бы сделать для Господа, что-то, чем бы послужить для Господа. Посмотрите, у Иосифа и Марии не стоял вопрос, чем послужить для Господа, как служить Господу. Они просто жили для Господа. И Бог доверил им. Они никаких подвигов не совершали. Посмотрите, здесь должен родиться Спаситель мира. Вернее, воспитываться должен Спаситель мира. В то время было много великих людей, знаменитых, в особенности в Греции, философы, люди науки. В то время было много известных городов, также великих городов. Это Рим. Это Афины и другие города были известны, даже в Палестине. Вот оно что. Даже в Израиле, как мы сказали, в Иудее тоже были самые разные города. И они имели репутацию гораздо выше, чем имел репутацию город Назарет. Удивительно действие нашего Господа, заметьте. Бог абсолютно не реагирует на человеческие извращения или человеческую характеристику, которую дают люди. Ведь посмотрите, для достижения цели политического деятеля его должны поддерживать прежде всего в этом городе. Где он живет, где он воспитывался, где он рос, этот город, где он жил, они должны выдвигать его на служение, они должны проталкивать его, как делается в этом мире. Посмотрите, какую поддержку Господь Иисус Христос имел своем городе, где он жил 30 лет. Посмотрите, когда он пришел в своем город, в Назарет, написано, он не мог совершить там ни одного чуда по причине их неверия. И вместо того, чтобы принять его, уже он в других местах совершал самые различные чудеса. И когда он прибыл в свой город, посмотрите, они вместо того, чтобы приветствовать, они берут ее, выводят на гору и хотят его там сбросить с горы, побить. Вот какую поддержку имел наш Господь в этом городе, где он жил, где он вырос. Такова слава была. Хорошо. Возьмите следующее. Повлияло ли место жительства этого города на духовность этих людей? Повлияло ли место жительства на духовность Иосифа и Марии? Иосиф был человек праведный. Братья, дорогие сестры, поймите сегодня, в день Рождества, можно жить в Доме Божьем, как сыновья Илия, и бесчинствовать. Вот что оказывается. Можно жить в Иерусалиме, в доме царя, как Авессалом жил. Отец занимал самое высокое положение. Он не только был царь, но он был Божий помазанник, он был пророк, он был песнопевец. Он составлял псалмы. И вырастив, родиться в такой семье, жить в семье самого благочестивого человека того времени, Божьего помазанника, и совершить ужасные преступления. Как много сегодня люди, как часто люди сегодня жалуются на место жительства, жалуются на окружающую среду, жалуются на тех, которые его окружают, их, что вот да, в вашем положении это гораздо проще веровать, служить Господу, а вот в нашем положении это невозможно, потому что мешают препятствия, преграды и тому подобное, и родственники мешают, и те, и другие, чтобы в действительности показать себя святым человеком. И люди говорят, ну я же должен угождать своим ближним и родственникам, потому что иначе они совсем по-иначему будут относиться ко мне. Смотрите, Иосиф и Мария, ни единого слова нету жалобы на то, что они живут в таком городе, как Назарет. Даже возьмите самого Господа Иисуса Христа. Уж кому-кому, а ему-то можно было сказать претензии для своего небесного Отца. Не может, неужели ты не мог выбрать для меня более почетного города, где бы я родился? Неужели ты не мог выбрать для меня более почетной семьи, чем Иосиф и Мария? Конечно, они оба, и Иосиф, и Мария, они оба были царской крови, они оба были потомки царя Давида. Иосиф шел по линии Соломона, а Мария шла по линии Нафана, у нее также был сын такой. Вы можете это прочитать. Евангелие Матфея, 1 глава, это родословная Иосифа. Евангелие Луки, кажется, 4 глава, там идет родословная Марии, так что вы можете просмотреть это. Посмотрите, ни единого слова нету, но они живут святой, богобоязненной жизни, несмотря на то, что они находятся в таком городе, как Назарет. Нам нужно научиться сегодня правильно понимать состояние греховного мира, дорогие мои. Мир всегда был, есть и остается нашим врагом, независимо от того, в каких условиях. Поэтому мы знаем, что мир – это не наша родина, нет. Это не то место, где мы можем достичь какой-то действительности величины и положения, абсолютно нет. Дальше давайте мы посмотрим на Марию прежде всего, потому что она, ей было возвещено, что это за женщина. Что мы знаем о Марии? Очень мало говорится в Священном Писании абсолютно. Что мы знаем о ее родителях, воспитании, о духовности. Но она одна из тех, о котором говорит Священное Писание, что она приобрела благодать. Вот кто была эта женщина. Она приобрела благодать у Господа. Помните, как сказал ей Архангел Гавриил: «Радуйся, благодатная». Вот кто была эта женщина, несмотря на то, что она жила в таком городе. Так вот, это не так важно, дорогие мои. Да, для некоторых людей Бог позаботился, чтобы на странице Священного Писания ему было очень много уделено места. Для Марии уж не так много уделено места на страницах Священного Писания. Но это не значит, что она менее чем-то популярная. Нет. Она удостоилась в действительности самой высокой чести. И если так выразиться можно было, эту женщину можно назвать «жемчужина смирения». Так и написано в Евангелии Луки. Она благодарит и славит Господа за то, что Он презрел на нее, на ее смирение. Правда, некоторые религии, христианские, скажем, православные или католики, они называют отца Марии и мать Марии Иоаким и Анна. И ее рождение, по учению этих церквей, ее рождение, подобно рождению Христа Иисуса, было также зачатие от Святого Духа. Потому что они говорят, не может быть, чтобы Мария, как все женщины, вдруг могла родить святое. Откуда они это берут, неизвестно. Но когда вы будете читать песнь Марии, когда в первом псалме вы увидите, что Мария точно так же, как и все женщины, когда-то и в настоящее время она нуждалась в Спасителе, и она говорит как раз-то об этом. Так вот, но если верить Евангелии, я думаю, что вы все верите Евангелии, то в Евангелии написано, что отцом Марии был Илий, а не Иоаким, по учению этих церквей. Так вот, дорогие, в таком городе родилась также и воспитывалась будущая мать Господа и Спасителя Иисуса Христа. Далеко от Иерусалима, далеко от центра религиозного, духовного центра того времени, далеко от храма она находилась. Вот на что. А теперь ее вера, ее духовность, это потрясает. Посмотрите, когда ангел обращается к ней и возвещает ей эту благую весть, слушайте, что она говорит. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Замечайте, какое смирение у этой девушки. Это удивительно. Посмотрите, как насчет сомнения ее? Да, она говорит ангелу, естественно, он говорит, как это может быть, ведь я мужа не знаю. И ангел говорит, да, я это знаю. Но он ей объяснил, как это может быть. Много ли подобных вещей совершалось в Израиле или вообще в мире? Много ли так забеременели, как забеременела Мария? Никто, только она. И несмотря на все это, эта женщина обладала такой живой верой. Она поверила и говорит, да будет мне по слову Твоему. Вот о чем говорит Священное Писание. Она не говорит ему, помните, есть в некоторых местах Священного Писания, когда возвещалось о том супружеской паре, или вернее жене, что у нее будет младенец, помните, говорится, муж стар, уже не может быть. Помните, даже ученик или вне слуга пророка говорит за женщину, где он останавливался. Вот у нее нету детей, а муж ее уже старый. Если верить сегодня этим учениям этих церквей, что Иосиф был престарелый муж, и он уже умер сразу после рождения Христа, то почему Мария не говорит это? Абсолютно не. Почему она не говорит: «О, как это может быть, ведь мой муж стар уже»? Нет, она совершенно другую ставит причину. Так вот, ее согласие – это добровольное согласие, это согласие смирения, это согласие послушания, это согласие духовного размышления, глубокого размышления. Мы с вами говорили в прошлом году, когда были в Вифании, именно на эту тему, ее песнь, ее размышления Марии, читая из первой главы Евангелия от Луки. Поэтому, дорогие мои, нам нужно научиться сегодня у этой женщины послушания. А как может быть послушание без глубокого размышления над Священным Писанием? Как может быть послушание Господу, если люди не вникают, не исследуют Писание? А Господь сказал следующие слова: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют об мне». Вот откуда исходит. Вот почему она с такой глубокой верой, со смирением говорит: «Да будет мне по слову Твоему». Почему? Потому что это есть результат глубокого размышления, и поэтому у нее доверие Господу. Кому она могла рассказать в Назарете то, что Господь ей через ангела возвестил? Посмотрите, одна на весь город. А ведь, по всей видимости, у нее еще были родители. Может быть, и не было, мы не знаем точно, но она где-то же росла, где-то воспитывалась. У нее, по всей видимости, были какие-то другие родственники. И заметьте, одиночество, полное одиночество, жить в таком состоянии и быть на такой духовной высоте, меня это потрясает. Сегодня очень многие люди жалуются одиночеству. Одиночество – это очень страшное состояние, но не для Марии, но не для лиц духовного состояния. Наоборот, дорогие мои, чем выше духовность человека, тем более он ощущает себя не одиноким, даже будучи оставленным всеми, как мы читаем в этом случае. Посмотрите на старца Иоанна, который в старческие преклонные года находился один, одиношенек на острове Патмосе. Все мы оставлены, потому что все ученики уже были истреблены. Никого не было из его товарищей, с его соработников, с кем он трудился уже. Все были у Господа, один он остался, все. И он, будучи на острове Патмосе, посмотрите, он что, в унынии находится? Он в таком ужасном состоянии, одинок, никто его не посещает, ни с кем общения не имеет. Да, с людьми у него не было общения, но у него было высшее общение, это то общение, которое сегодня для многих непонятно и недоступно. Что это за общение? Это общение с Господом. «И был я в духе в какой день? В воскресный день». Нам нужно научиться сегодня у Марии извлекать самую, что ни есть, великую выгоду от одиночества. Потому что это есть возможность иметь общение с самим Богом. И поэтому ей хотелось рассказать. И она вспомнила: «О, Елизавета». Помните? И она пошла. 3 месяца она там была. Да, Бог через Елизавету утешил ее, укрепил ее. Почитайте ее торжественную песнь, воспетую этой женщине. Она пела Господу, и она вернулась домой с полной верой и упованием. Да, ей пришлось рассказать Иосифу после этого. Да, Иосиф хотел ее отпустить. Давайте мы посмотрим на этого человека по имени Иосиф. Кто это был? Писание говорит, что он, будучи муж праведен. Так вот, еще один благочестивый человек. Иосиф. Его отца мы знаем по имени Иаков, Матфея 1:16. Удивительно, что при всей своей праведности Иосиф отнесся с подозрением к тому, что сказала ему Мария. Это случилось после того, как я уже говорил, когда она вернулась от Елизаветы. Однако, посмотрите опять, какая характерная черта праведных людей, какая характерная черта людей духовных, богобоязненных. Посмотрите, даже не понимая того, что ему сказала Мария, посмотрите, насколько был этот человек духовен, что он сделал для Марии. Он взял ответственность на себя, будучи непричастным к рождению Иисуса Христа, будучи непричастным к тому, что она уже 3 месяца как беременная. Вот что значит быть праведным человеком. То есть он был тем человеком, которому не нужно было повторять дважды. Нет. Любил ли он Марию? Ах, не написано, вы скажете. Но тогда как понимать его слова, когда мы читаем в Евангелии, что он, будучи праведен, не желая огласить ее, решил отпустить ее? Что двигало, чем было наполнено сознание этого человека? Так вот, кто дал ему такое удивительное наставление? От чего зависят супружеские взаимоотношения, дорогие мои, подумайте. Очень часто люди говорят: о, если бы любил, любил, да. Но Иосиф был богобоязненный и послушный Богу. Вот что служит основанием счастливых семей христианских. Богобоязненность и святая жизнь, хождение перед Богом одного и другого. И поэтому, когда ему явился ангел во сне и сказал: не бойся, Иосиф, принять Марию, жену твою, он ему объяснил, посмотрите, как он поступил. Написано, поступил, как повелел ангел. Какие могут быть рассуждения? Ангел сказал все, поэтому он верит. Так вот, дорогие мои, человек Божий, человек праведный, человек святой, это в первую очередь человек, который может разделить с вами горе, даже не понимая того, что происходит. Вот что значит. У него нет никакого злорадства абсолютно, у него нет никакого возмущения, никакого ропота. Иосиф говорит: ох, как я влип с этой Марией, надо же. Да лучше бы я не знакомился с ней и не знал. Абсолютно нет. Милые мои, как вы относитесь к чужому горю? Тем более, если вы не знаете истинных причин того, что происходит в той или иной семье с тем или иным человеком. Посмотрите на Иосифа. Да, он, наверное, читал Иова. Там написаны следующие слова: «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если он только не оставил страха к вседержителю». Второе очень важное качество Иосифа – это есть послушание Богу. Как он видел ангела? Для Марии ангел явился воочию, она видела его лицом к лицу, с ним разговаривалась. Но Иосиф видел ангела во сне. что он сказал, утверждает авторитет Священное Писание. То есть Бог не может противоречить сам себе. Слово Божье утверждено навеки, мы должны это понимать. И потому мы читаем здесь Евангелие Матфея, 22 глава, здесь читаем: «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом, все дева чрево примет и родит сына». Вот оно что. Утверждение авторитета Священного Писания. Вот что показывает нам здесь Священное Писание. Так вот, следующее давайте мы посмотрим на Марию и Иосифа. Итак, мы с вами посмотрели на славу города Назарета, посмотрели, что Писание говорит о Марии, о ее духовности, много ли написано. Иосиф, будучи муж ее, будучи праведен. Давайте мы сейчас посмотрим на их совместную жизнь, на их супружескую жизнь. Так вот, после благословенных и после таких радостных трех месяцев пребывания с Елизаветой, Мария возвратилась назад в свой город. Да, она укреплена, она утверждена, она утешена самим Господом. Почему? Да потому что только она зашла в дом Елизаветы, как тут же младенец взыграл во чреве Елизаветы, и вот эти слова она слышит в уши, то, что говорится, и что это мне, как это, что пришла Матерь Господа моего Иисуса Христа, потому что радостно взыграл младенец во чреве моем. Но теперь ее ожидало гораздо больше испытания. Да, она должна рассказать это Иосифу. Как вы думаете, заметила ли Мария конфуз на лице Иосифа? Да, я уже говорил об Иосифе. Он сразу же выслушал ее, и он ее принял. Нет. Это испытание. Да, с одной стороны, Бог избирает ее для особо важного дела. С другой стороны, окружающая среда, люди, самые близкие, не понимают этого. И как это совместить? Вот так точно и здесь. Он не сразу ее принял. Итак, эти две личности – это Божьи люди. В каком месте они живут? Где? В Назарете. Последствием, ставшим городом Христа, как говорится. Как часто, дорогие мои, наши выводы могут быть ошибочны? Да. Вспомните, как когда-то жаловался пророк Илия во времена царствования Ахава и его жены Елизавели. Помните, он сбежал. Господь говорит: «Илия, что ты здесь? Да вот, пророков твоих убили. И вот меня ищут так же само». Помните, Писание говорит, что Ахав послал всех своих шпионов, лазутчиков, разведчиков во все окружающие страны и Израиля в то время. Для чего? Найти Илию. Найти Илию, возмутителя Израиля. Конечно, Илия сбежал. И Господь говорит: «Илия, что ты здесь находишься?» Да вот почему. Пророков твоих убили, и моей души ищут. А Бог ему говорит: «Илия, я тебя для чего избрал? Чтобы ты сидел здесь? Чтобы ты тут прятался?» И Бог дает ему три ответственных задания: «Иди иди, помажь пророком Елисея, помажь того человека, который будет царствовать над Израилем, помажь, также пойди в Сирию, там, в Дамаске. То есть ты должен совершать свое дело, ты должен совершать то, что я тебе поручаю, независимо от того, где ты живешь. Илья согласился, а потом Бог ему говорит в конце: а впрочем, там еще в Израиле есть 7000. Да? Я не знал. Если бы знал, то, наверное, бы не убежал бы. Вот как получается, дорогие мои, очень часто наши выводы могут быть ошибочными. Помните, за Христом ходили женщины, которые служили имением своим Христу. И помните, что там были довольно высокого положения женщины. И они служили своим имением. Посмотрите, мог ли Бог ошибиться, избирая место рождения и родителей, которые воспитывали бы Спасителя? Так вот, эти двое людей, живущие в окружении неверия, полного неверия, эти двое людей вошли в историю Израиля, вошли в историю церкви навечно. Несмотря на то, что они жили в такой среде. Так вот, вы знаете, общество может быть самым агрессивным обществом, а сообщество – это совершенно другое. Я думаю, вы понимаете разницу между обществом и сообществом. Сообщество – это то люди, которые тебя лично окружают, это твои друзья, это твои родственники, то есть где ты находишься конкретно. А общество – это вообще те люди, которые населяют там тот же город, тот же ту страну. Так вот, дорогие, эти люди жили в обществе этих людей неверных, но их сообществом не были эти люди. Так вот. Удивительно, что в Евангелии дается дважды это родословное. Я уже говорил об этом. Для чего? Родословное дается не только для того, чтобы нас расширить наш кругозор, но родословное дается, чтобы мы уразумели, что еще от создания мира еще не было ни одной пылинки во вселенной, когда Бог уже все заранее предусмотрел. Развитие стран, развитие общества, развитие семей, развитие церкви и тому подобное. Вот оно, родословное. Прежде всего, Бог предусмотрел еще наше рождение с вами, наше пребывание в этой церкви. Оно предусмотрено Богом еще прежде создания мира. Иначе для чего тогда родословное дается? Посмотрите, Бог готовил этих людей на ответственную миссию. Вот суть родословия – подготовка людей. И эта подготовка Иосифа и Марии, она началась прежде создания мира, когда их еще не было. Дорогие мои, наша подготовка и наше служение Господу, оно еще началось прежде создания мира у Господа в Его плане. И поэтому мы сегодня служим, мы сегодня спасены, мы сегодня являемся Божьими детьми. Как мы к этому пришли? Потому что Бог подготовил нас. Когда Он начал готовить? Прежде создания мира. Он избрал нас. И поэтому, дорогие мои, суть родословия – подготовка. Поэтому еще не было ни одной пылинки вселенной, как я уже сказал, а Бог готовил. Поэтому, читая родословие, посмотрите, сколько раз родословная могла свернуть в сторону. Казалось бы, какой-то элемент нечаянный, и все. И родословная, или вернее, то, что откуда должен прийти Христос, все, порвалась цепь. Но она не могла порваться, потому что Бог готовил Иосифа и Марию. И поэтому звено за звеном, звено за звеном, и в Евангелии Матфея, и в Евангелии Луки, звено за звено, и мы видим, целая цепь выстроена от чего? От начала бытия до рождения Иисуса Христа. Все выстроено в строгой закономерности и последовательности, и не могло быть иначе. Прошли тысячелетия, и что мы видим? В Божье время, дорогие мои, в Божьем месте, для Божьей цели и для Божьей славы появляются на свет Иосиф и Мария. Вот что мы должны уразуметь сегодня. В Божьем месте, в Божье время, так говорит Священное Писание, всему свое время. И мы должны уразуметь. И поэтому на земле нет идеального места, поймите, и на земле нет идеально окружающей среды для служения Богу. Но самое правильное, самое идеальное место для служения Господу – это то место, где вы сейчас находитесь. К сожалению, многие христиане не могут разуметь это. Они как безводные облака. Они как люди, потерявшие ориентир своей жизни – не понимая того, что в свое время, или в Божье время, в Божьем месте Он поставил тебя и меня для выполнения Его цели. И никто из нас не может оправдаться и сказать, что, ну, есть много причин, которые не позволяют мне это делать. Условия, окружающая среда, в семье там кто знает, что творится, и все. Абсолютно нет. На земле нету идеального места. И поэтому, дорогие мои, если бы мы нужны были в другом месте, Бог позаботился, чтобы мы там родились и там жили. Если бы нужно было бы, чтобы мы родились в другое время, мы бы родились в другое время, но не в настоящее время. Поэтому, дорогие мои, Бог позаботился. Бог выбирает себе тех людей и назначает тех людей, которые в Его время и в Его месте будут делать то, что Бог повелевает. Вот о чем говорит нам Священное Писание. И поэтому Иосиф и Мария, они ревностные исполнители Божьего замысла, несмотря на тьму, несмотря на ночь, несмотря на полное отступление Израиля того времени, а они, как два светильничка, которые совершают дело Божие в Израиле. Как это не похоже на мировоззрение современных христиан? Ни Иосиф, ни Мария не имели специального образования, как воспитывать. Сегодня беспокоятся родители, как воспитывать. Посмотрите, сколько сегодня проводится семинаров, конференций. Сегодня полки в христианских магазинах заваленные. Как жить семейной жизнью правильной? Как воспитывать своих детей? И что? Помогает что-либо? Посмотрите, это люди были бедные, Иосиф и Мария, не имели никакого образования, ничего, абсолютно. Даже о Христе говорили, как это он так говорит, и он не учившись, и вдруг он знает Писание. Братья, дорогие сестры, знаете, что все зависит от того, насколько ваша духовность, насколько вы посвящены Богу. Здесь речь не идет о том, что мы совершенны, что мы безгрешны, поэтому мы можем воспитывать своих детей. Нет, ни Иосиф, ни Мария не были совершенными людьми, хотя и были праведными людьми, но их стиль жизни был стиль богобоязненных людей, людей, поклоняющихся Богу. Вот стиль жизни, какой он должен быть и наш сегодня. Богобоязненность не должна ли быть твоей надеждой, говорит книга Иова. Это стиль нашей жизни, посвященность Господу. Поэтому, дорогие мои, если нету в нашем сознании трепета перед Богом, если в нас нету посвященности нашей жизни Богу, бесполезно вам посещать семинарии, конференции, эти книги. Правда, они помогают тем, кто издают, потому что вы их покупаете, поддерживаете бизнес. Но вам они не помогут. Есть только одно. Есть возможность сегодня последовать примеру Иосифа и Марии. Итак, заканчивая, еще раз хочу сказать, что это первая картина Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И знаете, что мы должны вынести сегодня, что Бог готовит себе людей, тех, которые в действительности выполнят Его план. Бог готовит этих людей. Я ничего против не имею семинарии. Я всегда желал учиться и продолжаю учиться. Но тем не менее я хочу сказать, что для того, чтобы выполнять Божье намерение, нужно пройти Его школу. Бог должен подготовить, потому что вся Библия говорит о том, что Он готовит себе тех людей, которые будут Ему доверять, которые будут на Него уповать, которые будут Ему послушны. Эти люди не ищут своего. Посмотрите, два религиозных человека, вышедших из Ура Халдейского, Авраам и Лот, оба верующие. Два человека. Но посмотрите, если один человек, он входит в родословную самого Господа Иисуса Христа, и от него народ Божий произошел. А посмотрите на его родственника, на его племянничка, тоже же религиозный человек, даже мучился в праведной душе своей, находясь там в этом городе. А что родословное его потомку? Это враги Израиля, это враги Божии. Вот оно, два человека. Один живет верою, другой видением. Так и на сегодняшний день. Одни живет верою, и оба верующие, оба христиане принимали крещение, а другой живет видением. Вот оно что. Так вот, когда-то сказал Мардохей женщине, которая достигла царского величия, когда Артаксеркс издал этот указ истребления Израиля по всему царству. И Мардохей пошел к ней и говорит, а она ему причину сразу, помните, она причину говорит, ну, я не могу идти к царю. Так какая же разница, ты же еврейка, ты думаешь, что ты, находясь здесь, ты останешь живая? Нет, всех царь издал указ истребить всех. И ты заботишься о своей жизни? Нет. И поэтому, говорит Мардохей, не для сего ли самого времени, Бог, ты достигла этого положения, чтобы в действительности посодействовать пойти к царю? Если ты этого не сделаешь, говорит Мардохей, то ты и дом отца твоего, вы погибнете, а Бог найдет себе других людей, которые выполнят это поручение. Братья, дорогие сестры, я хочу сегодня сказать, это серьезное положение, серьезное состояние. Божьи люди – это те люди, которые выполняют Божье поручение. И поэтому, может быть, сегодня тебе Бог привел в эту церковь, может быть, тебе сегодня привел сюда. Для чего? Для того, чтобы ты выполнил Его поручение. Какое? Покайтесь. Это Бог говорит. О, ты не хочешь? Бог найдет себе. Царствие Божье будет заполнено. Вы не подумайте, что потом, как делается иногда в университетах, набрали, недобор, значит, нужно еще добирать. Не будет такого, что оказывается, что уже Христос придет, а не заполнено место. Нет, и поэтому дополнительно еще Бог объявляет, пожалуйста, пожалуйста. Нет, Бог найдет, и поэтому, когда войдет последний язычник, войдет в церковь, закроется спасение. Поэтому Бог дает возможность в свое время, это Божье время. Милыми, заметьте, что каяться нужно не в свое время, а в Божье время. Для Божьей цели и для Его славы. Он сегодня говорит, придите ко мне, покайтесь. Для тех, кто сегодня обратился к Богу, Бог говорит, это Его время и Его место для того, чтобы вы могли служить и выполнять Его намерения, Его планы. То есть, в действительности, быть в мире теми людьми, которые бы являли бы образ, подобие Божие, которое утрачено грешными людьми. Вот к чему нас приглашает сегодня Иосиф и Мария. Вот что это значит для нас. Этот очень важный текст Священного Писания, рассказывающий нам, повествующий нам о жизни этих святых людей. И поэтому да поможет нам Господь сегодня наполнить наше сознание желанием праведного Иосифа и праведной и святой Марии. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за дарованную возможность быть в Доме Твоем. Господи,